Ну, совсем коротенько про структуру каталогов. То есть, на самом деле, если у нас проект наш состоит из 4 файлов, все очень просто. Мы все 4 файла кидаем в один каталог, и никаких вопросов. Да, к ним еще добавится там файл с инструкцией, как же нашу программу замечательно устанавливать. К ним может еще добавиться файл с инструкцией, с лицензией, там еще какими-то вещами. В любом случае, пока их там в пределах десятка, все совсем просто. Но, как правило, в любом более-менее крупном проекте файлов уже бывает существенно больше десятка. Поэтому один из пунктов, который люди, отвечающие за, скажем так, управление разработкой проектом, пытаются решить, это вопрос о том, как именно в исходных текстах проекта расположены разные файлы. Ну, то есть, просто, кстати, здесь есть мел, господа? А кто? С краю чего? Мам-мам-мам. А никто не хочет сбегать вот до волшебного места под названием, как ты говоришь?
В середине, там, где охрана.
Вот до волшебного места в середине, там, где охрана. Спасибо. Ну да ладно, значит, тогда пока что обойдемся без мела. Может, он тут спрятан где-нибудь? Халявы не будет. Так вот, как минимум, первая мысль, которая самая простая возникает, это оставить в каталоге верхнего уровня только совсем общие вещи, то есть, в частности, файл с инструкцией. Добро пожаловать. Так вот, на верхнем уровне оставить, например, файл с инструкцией по установке, файл с описанием того, что же это за проект, там, файл с лицензией, и в инструкции по установке написать. А вот документация у нас лежит, например, в каталоге doc, куда положить всю документацию, исходные тексты положить в каталог src, и там, например, все исходные тексты. Ну и, в общем, то, что у нас сейчас в имеющемся репозитории, оно, по-моему, ровно так и выглядит. Опять же, если... Да.
Почему называется главный файл mainloop, а не main.exe?
Так получилось. Это как раз... спасибо большое. Совершенно неважно, я думаю, оно потом еще будет переименовано. Там вообще код совершенно черновой был написан. Так вот... Дальше, когда у нас вдруг количество исходных текстов, файлов с исходными текстами, получается существенно больше некоторого разумного числа, разумное число там 7, 10, может даже 15 еще файлов в одном каталоге нормального. Когда их становится сильно больше, уже становится сложнее, логично выделять какие-то подсистемы и, например, в том же каталоге SRC, возможно, выделять какие-то подсистемы в отдельные подкаталоги выносить. Еще часто применяют подход, что выделяют внутри нашего проекта некоторые библиотеки, и их располагают в каталоге lib внутри исходных текстов. Там несколько библиотек выделяют. Да легко. У меня теперь есть мел, я теперь все могу. Какие там дальше буквы? Кто? Так? Клево. НГ. Вот. Инсталл уже был. Авторс. А дальше тут есть каталог. АУ. Слушайте, точно. А дальше тут каталог SRC. Это не важно, можно в install написать. А можно отдельно readme. Это совершенно детали. Главное, что здесь какие-то такие общезначимые вещи. Копинг. Оно же. Каталог SRC, в котором, например, у нас может быть каталог lib, lipa, libb и так далее. И в самом каталоге SRC main.c и так далее. Дальше, например, мы в составе нашего проекта у нас есть некоторые компоненты. Например, описание, ну вот как у нас сейчас там есть выделена такая сущность, как Network Adapter. Соответственно, у нас есть некоторое тело, в котором это описано, и надо дать возможность пользоваться описанным объектом в других файлах исходный текст. Соответственно, описание объекта выделяется отдельно в заголовок. Тут в различных проектах используют разный подход, как именно именовать файлы. Но достаточно часто считается, что у нас есть некоторая сущность, там, я не знаю, network adapter. Например, это, если у нас объектно ориентированный язык, там, это может быть класс. Да? И тогда, например, файл с заголовком будет называться Network Adapter H, файл с реализацией Network Adapter CPP. Да? Либо еще как-то. Ну, в общем, обычно стараются придерживаться такого подхода, что одна сущность на файл, и файл имеет примерно то же имя, что и сущность. Ну, в случае, если у нас что-то не совсем тривиальное, там более-менее большой класс или еще что-то. Что еще можно рассказать про расположение файлов? Подсказывайте. У кого есть какие идеи?
Доки.
Что?
Доки.
Да, замечательно. У нас есть каталог SRC, куда-то надо всю документацию, вот логично ее положить в каталог док на верхнем уровне. Каталог BIN, это уже сильно зависит от систем сборки. Но в частности, если, например, у нас действительно вместе с нашими исходными текстами распространяются какие-то скрипты, которые используются для чего-то. Например, вместе с ядром Linux распространяется некоторое количество инструментов. Ну, например, инструмент, который позволяет внутрь, ну, ему скормить на вход какой-то патч, например, тот, который вы написали, а он выдаст за раз все нарушения coding policy, которые в этом патче есть. Или еще что-то. Соответственно, вот такие инструменты имеет смысл располагать, ну, например, в каталоге bin верхнего уровня. Или, может быть, вот в ядре Linux для этого используется каталог scripts. Дальше, если у нас есть какие-то общие заголовки, например, описание базовых типов, которые там нет никакой реализации, то есть это не класс, а именно какие-то базовые типы. Их очень часто выносят всякие такие вещи в каталог include. Тоже там, например, он бывает верхний в уровне, либо он может быть внутри каталога SRC. Но тут опять же все очень сильно зависит от конкретного проекта. Но так или иначе, в любом проекте какая-то политика о том, где какие файлы располагаются, используются, просто для того, чтобы на каждом уровне файлов было поменьше, но, с другой стороны, чтобы количество уровней было не очень большое, чтобы можно было в этом более-менее легко ориентироваться и знать, где искать нужный файл, содержащий нужные вещи.
А Redmi куда обычно?
Redmi, ну, на верхнем уровне. Ну, это вот примерно того же плана, как install, copying, afters. Что еще можно про это рассказать? У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Какие строки? А, ну да, еще, например, куда-то можно положить файлы с различными ресурсами. То есть это могут быть либо строки для локализации, либо могут быть там картинки, которые наш GUI красиво рисует. Ну, опять же, куда-то это кладут на верхнем уровне. Ну, для локализации сейчас на верхнем уровне каталог ПО бывает. Собственно, я не знаю, у меня больше мыслей нет. Главная идея, что надо как-то разделять, чтобы сущности одного рода были сгруппированы и не смешаны с другими, и так более-менее распределены, чтобы было понятно, где их искать. Ну, например, если мы пишем какую-то игру, там, ну, может быть, что мы создадим на верхнем уровне каталог ресурсов, куда положим все ресурсы. Там в нем, может быть, мы создадим каталог отдельно видео, отдельно шейдеры, отдельно еще что-то. У меня кончились мысли по этому поводу. Дальше единственное, что еще можно рассказать, что на самом деле, вот, во-первых, всегда, так как мы говорим сейчас про мир open source, результатом нашего труда может кто-то воспользоваться. Вот когда он захочет воспользоваться результатом нашего труда, если это не программист в проприетарной компании, который просто решил кусочек кода себе, чтобы не писать лишнее самому, вот, а все-таки какой-то честный человек. Первый вопрос, который у него возникнет, а как бы могу ли я использовать этот код, и если могу, то на каких условиях? Собственно, вот для этого на верхнем уровне обязательно должен быть файл, в котором написано, на каких условиях предоставляются все вот эти исходные тексты. И тут очень желательно, помимо того, что все радостно говорят, вообще засовывают файл копинг, полный текст GPL и считают, что все хорошо, они больше ничего не должны. А на самом деле у них там где-то внутри исходников библиотека, которую они взяли у кого-то, она совсем под другой лицензией. Да, она GPL совместима, но о том, что там есть эта библиотека, например, сходу так догадаться нельзя. Человек может так посмотреть, лицензия такая, значит, я эту библиотеку использовать не могу, а на самом деле, ну, потому что, например, человек не может использовать GPL. Да, ему требуется BSD или что-то еще. А на самом деле там вот в каком-то из подкаталогов там вообще отдельно лежит исключительно BSD. В ситуации, если нам просто нужно, не нам, а какому-то человеку, который будет нашим кодом пользоваться, воспользоваться каким-то кодом, который мы написали, скорее всего, он как минимум откроет файл, в котором этот код написан. И это еще одно очень большое пожелание, чтобы в начале каждого файла была более-менее стандартная шапка, в которой написано, что это за файл, из какого он проекта, и еще раз написано, что там за лицензия, кто авторы. Потому что, например, этот файл может быть кем-то позаимствован в свой проект, оттуда еще куда-то. Ну, ситуации в жизни бывают очень разные. А потом, например, вот у меня была ситуация, что я взял библиотеку, думал, что я ее могу использовать без проблем, потому что это GPL. Она была в составе более такого обширного продукта. Там была библиотечка, которая мне понравилась, мне захотелось ею воспользоваться. А при более детальных разбирательствах оказалось, что половина этой библиотеки — это файл за копирайтом ЦИСКИ непонятно каких времен, и в некоторых местах сохранились урлы на то место, откуда он якобы взят. Но понятное же дело, что сайт ЦИСКИ с тех пор был переделан 28 раз. Понять, что это за код, под какой лицензией, было непонятно. В общем, так мне эту библиотеку использовать очень хотелось, пришлось довольно сильно извращаться. На самом деле обнаружилось, что есть похожий файл с точностью вот до структуры, но немножко другие имена у полей, которые есть в другом проекте под GPL. Пришлось людям сказать, типа, ребята, а вот у вас такое, вы не могли бы включить лучше вот GPL-ный кусок, взять вот оттуда, вот вам патч. Ну, они его даже в итоге приняли. Мысль в чем? В каждом файле еще по-хорошему должно быть написано еще раз стандартная шапка, что за проект, что за файл, что он делает, кто автор, какая лицензия. Вот, наверное, на этом про иерархию файлов, в общем-то, все. Теперь немножко про Make. Наверное, совсем так поверхностно, потому что вот я не смогу, наверное, сказать про всякие разные детали и хитрости, которые там тоже есть. Тем не менее, у нас есть исходные тексты. Исходных текстов даже больше одного файла. Из них каким-то образом собирается некоторый бинарник. Ну, самый простой способ, что все радостно делали на втором курсе, когда только начали изучать C, писали gcc, имя файла .c, получали файлик a.out, его можно было запускать, что-то смотреть. Ладно, все-таки хочется, чтобы наша программа называлась как-то вполне конкретно, поэтому стали писать gcc файл .c минус o имя файла. Уже приходилось вот эту вот конструкцию воспроизводить. После чего у нас появились еще файлы. Строка стала длиннее. Ну, самый простой способ, что сделать следующий, создать скриптик, в котором написать эту строку. Ну и так, в принципе, этот скриптик может разрастаться до довольно больших размеров. Там будут вначале собираться все объектники, потом они будут линковаться. Представим проект KDE, который собирается на средней машине, ну, сколько? Наверное, быстрая машина. Средняя машина, я имею в виду машина, купленная за последние 10 лет. В среднем. А что, они вполне еще работают. Ну, в общем, там оно может собираться и днями. Ситуация, когда мы поправили только один файл, и потом ждать день, когда оно полностью пересоберется, очень грустно. На самом деле, сейчас эта проблема стоит еще менее остро, потому что довольно много высокопроизводительной техники у людей на руках, на столах. Вот раньше, там, в какие-нибудь 60-е, 70-е, 80-е, все было намного более грустно. Процесс компиляции даже для простых программ, особенно если это были программы с использованием достаточно высокоуровневых языков, например, в 90-е компилирование C++ с большим количеством темплейтов это было что-то очень сложное. Так вот, проблема эта людьми, естественно, была осознана, и решили, что надо как-то вот это все сделать так, чтобы в ситуации, когда нам поправили один файл, нам, по сути, надо только пересобрать то, что собирается из этого файла. То есть пересобрать объектник и, например, перелинковать бинарник целиком. И для этого придумали такую вещь, как система сборки. В чем как бы состоит общая идея систем сборки? У нас есть файлы. У нас есть такая вещь, как цели. Причем цели, вообще говоря, тоже являются файлами. Ну, такой стандартный юниксовый подход, не плодить сущности. Соответственно, и у нас есть правило, как из файлов получать цели. Например, значит, у нас есть main.c, там, я не знаю, файл 1.c, файл 2.c. Нам необходимо собрать программу с необычным названием prog. Ну, понятно, что простой способ это последовательно вызвать, собрать один сишник, второй, третий и слинковать. В терминах систем сборки это означает, что у нас есть три файла, у нас есть цели. Во-первых, у нас есть цель main.o, файл 1.o, файл 2.o. И у нас есть на самом деле цель prog. И дальше у нас есть правило. Каким образом, что вот этот файл получается из этого вызовом некоторой команды, этот из этого, а дальше из них всех получается вот это вот. Таким образом, в ситуации, если мы поправили только какой-то файл, например, поправили файл 2.c, так у нас есть информация о зависимостях, какие файлы от него зависят.
Да, пожалуй, зависимость — это еще одна вещь, которую здесь стоит написать.
У нас есть информация о зависимостях, какие цели зависят от этого файла, то мы, соответственно, знаем, что нам надо пересобрать вот эту цель, и дальше, так как эта цель тоже изменилась, то нам надо еще пересобрать вот эту цель. То есть на самом деле выполнить всего два действия. Так как на самом деле каждый раз, когда мы файл редактируем, у него обновляется информация о времени его редактирования, то вот этот процесс можно автоматизировать. Собственно, этим занимаются системы сборки, и Make — это, я не знаю, первая и не первая, но такая олдскульная, до сих пор живущая система сборки, которой вполне можно пользоваться. Вот, что дальше можно подумать? Дальше, на самом деле, собственно, в чем состоит описание правил работы системы сборки вот для нашего проекта. У нас в синтаксисе Make записывается следующим образом, что у нас вначале записываются цели, например, main.o, двоеточие, и дальше от каких файлов она зависит, что он зависит от main.c, и каким образом она получается. GCC, что там, main.c-o, main.o. Таким образом описываются вот эти все наши цели. Дальше описывается, что proc у нас зависит от main.o, файл 1.o, файл 2.o, и там при помощи линкера линкуются. Да? Что дальше у нас возникает вопрос? На самом деле, зачем нам описывать вот множество вот таких вот вещей, так как они все собираются совершенно одинаково? Ну, тут можно на самом деле очень просто использовать вилдмарки. Просто что, например, у нас есть столько-то разных файлов .o, и они собираются каждый из такого-то файла .c. Что еще дальше? Да? Я мысль потерял. Кто-нибудь напомните, про что дальше надо рассказывать? Что? Замечательно. На самом деле, вот пока все вот так вот просто. Кстати, вот я сразу говорю, я не помню синтаксиса Make. Я очень часто пишу, но я его не помню. Это так просто вот на всякий случай. На самом деле у нас еще ситуация становится страшнее, когда у нас есть файл .h, который инклюдится вот в этот файл, ну, файл 1.h, и вот в этот файл. Таким образом, если мы вдруг поменяли этот заголовок, то зависимость... Вот здесь вот не написано, что main.o зависит от файла 1.h. Получается, что для того, чтобы оно все работало, нам еще в makefile потребовалось бы указывать все заголовки, которые так или иначе инклюдятся в этот файл. Но вот make, он немножко умнее. Он, насколько я понимаю, для заголовков в состоянии сам определить. Нет? Ну, давай расскажи, потому что у меня уже тут начинается путаница, что умеет Make, а что умеет более сложные инструменты. Держи.
Сейчас я бы сделал еще одно замечание, что Make — это очень древняя система, и как всякая жутко древняя... О, спасибо. Как всякая очень древняя программа, она за время своей жизни очень много эволюционировала, и сейчас существует много разных диалектов Make, которые друг между другом зачастую несовместимы просто никак. В борландовском Make здесь отступом должен быть ровно один пробел, в BSD-шном и гнутом Make здесь должен быть ровно одна табуляция. вот вплоть до такого, то есть они просто синтаксически несовместимы. Ну и они очень сильно различаются по функциональности. Так вот, собственно, как нам, что мы можем делать в ситуации, когда у нас есть несколько заголовков? На самом деле я бы стрелочки нарисовал не вот так вот. У нас заголовки инклюдятся вот здесь, вот стрелочка на самом деле идет вот сюда. Что мы можем делать, когда у нас есть несколько заголовков? Мы можем честно написать, что вот файл main.o зависит от main.c и зависит от файла 1.h. И то же самое про файл 1.o. Я имею в виду, что здесь копируется примерно эта же строка. Мы можем это писать руками. Разумеется, когда проект становится большой, это утомляет. Да, людям перестают хотеть писать это руками. Да. Добавили новый заголовок, нужно вписать его в makefile. Заинклюдили, дописали одну строку в сишник, нужно лезть в makefile и править makefile. Это никого не радует. Поэтому на самом деле люди подумали и поменяли по этому поводу не makefile, а компилятор. Сказали, что пусть компилятор умеет выдавать кусочки makefile'ов нам. У того же GCC есть флаг -m, которому дается сколько-нибудь там сишных файлов. Если его натравить на вот такой вот проект, он выдаст дословно вот такой вот текст. Значит, он выдаст вот такой текст. Этот текст выглядит как только зависимости, здесь нету правил, как собирать эти цели. Как этим можно пользоваться дальше в Make? У Make есть, кроме, собственно, правила, что мы можем явно описать зависимости и как их можно собирать, есть еще одно правило. Мы можем сколько угодно раз по частям описывать зависимость, то есть мы можем говорить, что А зависит от Б, А зависит от С. Покуда у нас здесь нету тела, это значит, что мы просто доописываем зависимость. Когда в какой-то момент, кстати, этот момент может быть в начале, может быть в конце, когда мы в какой-то момент описываем цель, у которой есть тело, зависимость, у которой есть тело, мы тем самым говорим, что для удовлетворения такой зависимости нужно выполнить такой-то код.
Удовлетворение зависимости, а для создания такой цели.
Да, для создания такой цели. Соответственно, вот тот фрагмент, который я нарисовал, рисует вот такую вот. Да, такой неинтересный граф. И на всех этих стрелочках общая пометка, что чтобы сделать цель А, нужно выполнить эту команду. Вот что это значит.
Да.
Окей, давайте вот так вот будут. Это очень большая условность, да, но... Так. Окей, мы договорились, что... Файл depends генерировать компилятором.
Так вот, что надо отдельно добавлять?
Это нужно отдельно добавлять, но подожди, это еще не все. Значит, мы договорились, что мы сумели сгенерировать файл, в котором есть зависимости. То есть все, что нам нужно. Описание графа. Теперь нам нужно как-то к этим зависимостям приписать правила. Первый вариант, что мы можем сделать. Значит так, в makefile есть директива include. Мы можем сказать, что мы запускаем зависимости, кладем их в какой-нибудь файл. Включаем этот файл в наш makefile. После этого мы можем точно так же руками описать просто правила, которыми делается каждая цель. Так же, как мы сделали это раньше.
Зависимости здесь еще указывать не надо.
Да. Зависимости мы сгенерировали, нам осталось руками указать, как мы получаем цели. Но это значит, что каждый раз, когда мы создаем новый файл, нам опять-таки нужно лезть в makefile и тоже что-то в нем править, что опять-таки неудобно, опять-таки хочется от этого избавиться. Нет, каждый раз, когда мы добавляем зависимости, нам нужно только перегенерировать заново этот файл. Это немножко действий, это мы можем даже прописать в самом же makefile. Можно. Мы можем. Обычно так и поступают. Но тут есть тонкости, к которым я чуть-чуть попозже хочу дойти. Значит, что у нас сейчас здесь в этом makefile есть, от чего мы хотим избавиться? У нас есть много описаний, как получать каждую конкретную цель. На самом деле все эти цели получаются совершенно одинаковым образом, с точностью до подстановки имен файлов. Для этого в makefile сделали такую штуку, как автоматические цели. И синтаксис автоматических целей — это уже то место, которое сильно меняется между разными версиями makefile, точнее, между BSD-шным и GNU makefile. Ну, в GNU makefile синтаксисов 2, в BSD-шном 1. Мы можем в makefile описать вот такую вот, цель. Да. Важно. Это можно для красоты сюда дописать каких-нибудь еще флагов. Я сейчас все это убираю ради краткости. Здесь написано следующее. Когда мы пытаемся makefile сгенерировать цель с именем что-нибудь .o, если у нас нет явного правила, как эту цель генерировать, никакого другого более явного правила, как эту цель генерировать, используй вот это вот правило. Да. Значит, еще в makefile. Вот это вот что за штука. Еще в makefile есть такая штука, как переменные. Переменные в том же смысле, что в shell скрипте, то есть это препроцессинг команд. Прежде чем исполнять какую-то команду, в команду может подставиться какой-то текст. Переменные в makefile бывают совершенно обычного вида, примерно так же, как в shell скрипте, мы можем сказать, что переменная равно значение. Точно. Что отличает? Нет, знак равенства ничем не обязан отделяться. Другой вопрос, что в отличие от shell, makefail в make всегда все лишние пробелы вот здесь вот выбрасываются, игнорируются. Вот здесь вот и вот здесь вот можно ставить пробелы, можно нет, все равно. Я не видел makefail, где бы это было не так. Значит, есть переменные совершенно обычные, вот такого типа. Есть переменные, которые makefail создает автоматически, которые зависят от того, в каком состоянии находится makefail, что в каком состоянии находится make, что он сейчас делает. Вот пример автоматической переменной доллар меньше. Это первое из имен целей, которое указано в зависимости. Доллар собака, доллар крышка, все имена целей, которые не цели, а зависимости. Прошу прощения. Первая зависимость, все зависимости, имя цели. На самом деле переменных этих автоматических дикое множество. И смотрите документацию. Так. Это уже хорошо, давайте со всем вот этим можно уже собрать довольно цельный makefail. Можно сказать. А, да, еще есть третий.
Ты любишь стирать.
Да, я очень люблю стирать.
Ты писал, и переходи на другую
сторону. Ты прав. Ну, тут я уже стер. Переменных на самом деле в makefail'ах есть три типа. Есть те, которые мы явным образом определили, есть переменные, которые свойства зависимостей, и есть переменные, встроенные в makefail, встроенные в make, которые хранят в себе некие свойства системы. Например, мы можем ожидать, что в переменной cc будет имя какого-нибудь относительно годного компилятора для нашей системы. Или в переменной make будет хранится имя программы, которая запускает точно, исполняет точно такие же makefail'ы, как наш. Это, пожалуй, что я сотру.
Make при старте импортируют переменное окружение в свои переменные.
Да, но при этом вот эти вот переменные сам по себе без дополнительных усилий makefail не экспортирует в качестве переменных в те команды, которые мы запускаем. Мы можем сказать, да, мы можем сказать. Мы можем сказать экспортами переменной, тогда мы создадим переменное окружение, но, по-моему, это свойство только GNU makefail, и я почти никогда не видел, чтобы кто-нибудь этим пользовался, поэтому я это сразу стер. Значит, собирай. Сейчас, я хочу собрать один пример со всем, что я рассказал, чтобы оно все не в воздухе висело. Заодно дорассказать про переменные еще одну вещь, про их подстановку. Итак, у нас есть вот такой вот модельный проектик, простенький, как мы его можем собирать. Первое, что нам хочется сделать, это собрать список всех сишных исходников, которые в нем есть. Зачем нужна вот эта вот конструкция доллар wildcard что-нибудь там? Если мы здесь напишем просто звездочка.c, то это значит, что у нас в переменной хранится строка звездочка.c. Ее никто не расшифрует, как список всех файлов в этой директории. Ее мог бы расшифровать shell, но нам-то нужно, чтобы эту переменную понимал make, а не shell. Для этого в Мэке есть некоторое количество встроенных действий, которые можно делать при подстановке переменных. Wildcard, одно из них, означает перечислить файлы по шаблону.
Или можно было написать shell h звездочка.c.
Да, да, точно.
Пример еще одного действия.
Да, пример еще одного действия, которое создает нам значение для переменных. Но на самом деле сам список сишных файлов нам не нужен. Нам нужен список объектных файлов, потому что это, собственно, те цели, от которых зависит наш бинарник, и те цели, из которых мы те файлы, из которых мы потом его линкуем. Для этого, опять-таки, так как это частая потребность, для этого в makefile'ах есть способ подстановки переменной с совершением некоторых преобразований над ними. Довольно аналогичная штука была бы вот сейчас я начну врать. Нет, давайте я не буду вам врать, давайте я лучше это сотру. Вот здесь вот? Здесь? Доллар. Про процент. Про процент на самом деле вот в этом месте есть два синтаксиса, как это может быть. Может быть вот такой вот синтаксис простенький, такое расширение преобразовать в такое расширение. Он очень ограниченный. Есть более универсальный синтаксис, чуть-чуть более универсальный. Мы можем здесь написать вот такую подстановку. Это значит, мы фактически здесь пишем глоб выражения, процент играет роль звездочки в левой части, в правой части, и в левой части он должен быть ровно 1, и в правой части процент обозначает ту часть, которую мы им помачили.
Это позволяет нам добавить какой-то префикс к, например, файлам объектным.
Да.
Чтобы они как-то в другом
раз. Или перенести, чтобы у нас все объектные файлы лежали в другой директории, пожалуйста. Так. Возвращаясь к нашему примеру, наша цель состояла в том, чтобы скомпилировать программу, и наша программа компилируется из всех этих файлов. Доллар крышка минус о доллар собака. Доллар крышка это все зависимости, доллар собака имя цели. Да, теперь следующее. Нам нужно описать правила, как мы собираем вот эти вот самые объектные файлы. Здесь я привел пример. Мы можем писать правила, автоматические правила вот в таком синтаксисе. можем писать опять-таки с процентиком. Здесь я привел пример с процентиком. Флаг минус c по умолчанию для GCC значит, что делать правильное имя файла. В том числе. Следующее, чего нам не хватает, собственно, тела зависимостей. А тело зависимостей мы договорились получать автоматически, просить от компилятора. Я продолжаю вот здесь вот писать. Значит, если перед словом include стоит минус вплотную, это значит, что выдавать предупреждение, если файла не существует, но это не является фатальной ошибкой. Если здесь не будет минуса, то это значит, что пока такого файла нет, мы не можем воспользоваться makefile. Ну и последнее, нам нужно описать, как, собственно, мы генерируем наши зависимости. Да, так получается, что нам deps.mk нужно генерировать всегда руками. С вот этой вот парой правил есть первое свойство, зачем нужен этот минус, что если у нас есть... он нужен, чтобы этим makefile вообще можно было пользоваться. При первом запуске makefile у нас нету deps.mk, есть include, который от него зависит, и есть правило, как его сделать. Makefile это воспримет так. Сначала сделай это deps.mk, потом попробуй запуститься заново.
На самом деле не совсем так. Make считает, что у makefile есть зависимость от файла deps.mk.
Да.
Чтобы выполнить makefile, надо первым делом разрешить эту зависимость.
Да. Ну, мне... На мой вкус, мне кажется, что это синоним того, что я сказал.
Нет, просто он внутри весь на логике.
Да, это правда. Мы можем здесь добавить зависимость, от чего у нас на самом деле могут изменяться зависимости. Зависимости у нас могут изменяться, когда мы меняем какие-либо исходники вообще. Так мне кажется. Мне не нравится. Я сотру вот эту часть.
Да.
А вот эту переменную нам где-то вверху нужно описать, что... что в ваш файл у нас лежит список всех заголовков. Дальше здесь встает вопрос о том, как нужно к GCC добавлять всякие флаги компиляции, которые специфичны для, собственно, тех библиотек, которые мы используем. Это, к слову, о pkg-config. Я думаю, что тут Саша, наверное, лучше меня расскажет.
Как бы вот это все вполне замечательно до тех пор, пока мы собираем нашу программу, которая только вот состоит из себя самой. Как только она начинает использовать какие-либо библиотеки, встает вопрос, надо еще во все вызовы ГЦЦ подставить передачу ГЦЦ соответствующих флагов. В частности, где находятся заголовки библиотек, которые мы используем, и с какими разделяемыми библиотеками надо линковаться. Ну, тут опять же, можно вот просто тупо где-то в самом начале задать, что cflags равно тому-то, ну, это просто стандартная переменная, имя переменной, которую используют для флагов компилятора, и во всех вызовах GCC эту переменную подставить. В чем проблема? Проблема, естественно, в том, что это не кроссплатформенно. На разных операционных системах, на разных дистрибутивах у нас заголовки одних и тех же библиотек могут лежать совершенно в разных местах. С этим надо как-то бороться. Ну, для этого был придуман механизм под названием покажи-конфиг, когда каждая библиотека в некоторое место при установке кладет информацию о том, с какими флагами надо вызывать компилятор или линковщик, если кто-то использует эту библиотеку. И есть утилита под названием покажи-конфиг, которая, соответственно, которую можно передать имя библиотеки, и она из этого самого тайного места вытащит информацию всю, которую надо. Соответственно, можно написать что-то вроде cflags равняется покажи-конфиг такая-то библиотека, cflags плюс равняется покажи-конфиг такая-то библиотека и так далее. То есть получается, что это у нас в некотором смысле вот то, что рассматривалось в прошлом семестре, пакетная система. Да, у нас такая зародыш пакетной системы для библиотек и систем сборки. Вот, в жизни на самом деле все еще хуже и страшнее. У нас может возникать куча разных проблем. Например, библиотеки в некоторых случаях могут называться чуть-чуть по-разному. Или же, например, у нас наша программа может уметь собираться с библиотекой номер раз, если эта библиотека номер раз есть, а может собираться с библиотекой номер два, если библиотеки номер раз нету. А если есть и первая, и вторая, то, например, с какой-то из них. У нас может быть какое-то не очень стандартное расположение каких-то инструментов, ну, например, того же make, да, или компилятора. Мы, может быть, хотим дать возможность пользователю задавать, каким образом он будет компилировать нашу программу. Например, в нашей программе есть 5 модулей, из них пользователь какие-то может компилировать, какие-то нет. Соответственно, функциональность программы у него будет разная. Или же там, например, каким-то образом, в зависимости от дефайнов, у нас может собираться программа либо так, либо эдак. В общем, получается, что для того, чтобы пользователю все это задавать, в лучшем случае, конечно, ему достаточно открыть makefile и где-то в начале makefile поправить определение переменных. Но в ситуации, если у нас вот зависимостей от других библиотек много, переменных таких тоже много, плюс надо еще, чтобы пользователь задал, где у него какие инструменты находятся и так далее, все это очень непросто. В итоге давным-давно был придуман еще дополнительный инструмент, это жуткая вещь под названием AutoTools. Это набор инструментов, которые позволяют автоматически по описанию на некотором мозговыносящем языке под названием M4 описывать наш проект, поэтому всему будут генериться, по сути, makefile. И, соответственно, зависит от того, в каком окружении пользователь с какими параметрами запустит тот самый волшебную команду configure, будет сгенерирован тот или иной makefile. Инструмент инструмент на самом деле очень страшный, кто в него заглядывал, это понимает. Теперь еще один маленький момент про make, немножко вносящий мозг. Вот на самом деле, когда у нас вот такие все зависимости, это все очень просто. Вот тут был написан makefile, который все наши делает нам хорошо. Хуже, когда у нас, например, вот этот файл .c, не просто файл .c, а он чем-то генерируется из какого-нибудь файл 2.g. Например, у нас описание некоторой грамматики, по которой строится лексический анализатор, который будет потом собираться в объектный файл, и мы с ним будем линковаться. Казалось бы, в чем проблема? Описываем еще одну зависимость. И, соответственно, еще одно правило для makefile, как все сгенерировать. Но вспоминаем, что у нас есть вот эти вот неявные зависимости от заголовков, которые там где-то в самом начале на этапе сборки должны быть вычислены. У нас этого файла еще нету. Как его вычислить? От чего он будет зависеть? Соответственно, у нас этот файл не попадет в список C-files, потому что его еще нету. То есть уже нужны дополнительные какие-то хитрости. Вообще говоря, в общем случае, для того, чтобы вот в самом начале, когда мы видим только какое-то состояние текущей файловой системы, мы вот этот вот весь граф зависимости построить не можем. Потому что мы вот не знаем, от чего вот здесь он еще будет зависеть. Будет он зависеть от файла 1.h или нет, или еще от каких-то заголовков. Получается, что вот это вот дерево зависимости у нас строится динамически. Причем вот мы собрали одну промежуточную цель. После этого нам по-хорошему необходимо заново перестроить дерево зависимости, потому что может оказаться, что эта цель зависит от чего-то еще. Собрали следующую, опять нам надо заново перестраивать дерево зависимости. Так как мы хотим, чтобы дерево зависимости у нас перестраивалось автоматически, а не руками, у нас опять получается, что makefile становится либо человеконечитаемым, либо он не работает. Либо работает, но не совсем правильно. Вот плюс описание правил на языке make иногда бывает достаточно громоздким. Все это привело к тому, что с некоторых пор у make активно развиваются различные инструменты, которые пытаются его заменить. И вообще эти инструменты условно можно разделить на три класса. Во-первых, это некоторые более продвинутые мейки. Но вот в качестве примера можно назвать тот же GNU-мейк, который с классическим мейком имеет достаточно мало общего. Он сильно мощнее. Как бы тут в детали вдаваться я не буду, тем более я не готов так сходу рассказать про много вкусностей по сравнению с классическим. Но он пользоваться им удобнее. Соответственно, BSD-шный мейк тоже в каком-то смысле имеет некоторые возможности, которые пытаются решить ряд проблем, которые в классический мейк имеет. Ну и есть еще некоторое количество, есть NMake, еще что-то там. Какие-то из них совместимы по синтаксису вот с классическим мейком, какие-то даже уже совсем не совместимы, вот как тот же борландовский мейк. Следующий класс инструментов, который пытается решить все эти проблемы, это вот autotools и аналоги. То есть это некоторые инструменты, которые по результатам своей работы пытаются построить человеконечитаемые makefile размером сотни килобайт, в которых тщательно прописываются все зависимости, очень хитрые правила для вычисления динамических зависимостей и так далее. Сейчас вот наиболее распространенный из таких инструментов сейчас, но если не считать autotools, который до сих пор распространен, хотя пользоваться им невозможно. Ну, точнее, как бы некоторые люди утверждают, что можно, но я к этим людям не отношусь. Вот. И как бы вот другим инструментом, который сейчас наиболее активно используется во всяких новых проектах, это CMake. То есть это некоторый отдельный язык,
на котором описывается, каким образом у нас что-то собирается, у него внутри есть очень много знаний. Например, зачем каждый раз писать, что файлы .o собираются из файлов .c путем вызова gcc? Ну вот, что? Можно. Ну, это как бы такая вкусность, которая в нем есть по сравнению с классическим мейком. Тем не менее, в классическом-то надо это указывать. Надо вот все время руками писать вот генерацию зависимости так, чтобы в дальнейшем ее использовать. Вот инструменты более современные, которые, тем не менее, генерируют makefile на выходе, да, вот тот же CMake, у него внутри это знание есть, и он значительно более умнее нас, все это может сам автоматически сгенерировать. В частности, насколько я понимаю, сейчас наш проект то ли уже использует CMake, то ли будет использовать CMake. И, то есть есть пачка, которая прикручивает CMake. Сейчас в нашем проекте просто скрипт build.sh или что-то вроде. Он называется Make, но неважно. Вот. Видимо, про CMake у нас будет отдельная лекция, ежели будет докладчик. Ну и как бы третий класс инструментов, которые используются для сборки, это вообще такие совершенно никак не связанные с Make'ом системы, которые используют свой собственный язык и сами внутри себя как-то работают, вызывают напрямую GCC, еще что-то. Ну, в качестве таких примерных инструментов можно привести Sconce, Boost Build. Что еще есть? Никто не знает? Ну ладно, их было еще, я их просто уже не помню. Вот. Но как бы у всех этих инструментов, даже у того же CMake, есть некоторые минусы по сравнению с классическим мейком. Что в случае, если у нас все совсем просто, и нас не очень волнуют вот эти всякие сложности, вот кроссплатформенность, автоматическое вычисление зависимости и так далее, использование мощных современных инструментов может быть минусом, просто потому что люди, которые вынуждены будут на это смотреть, им, во-первых, нужен будет сам этот инструмент, во-вторых, если им потребуется поправить, им придется вникать в то, как работать с этим инструментом. А у них у всех, как правило, используется вот этот подход, что у нас есть цели, есть правила, как из одних целей получаются другие, есть зависимости, но тем не менее у них у всех свои собственные языки описания этих зависимостей, описания правил. И очень часто бывает, вот в частности это видно по мерч-реквесту для нашего проекта, что скрипт на шелле, который собирает наш проект сейчас, занимает одну строчку, а файл cmake.txt, или как он там называется?
Это 6 файлов.
Там их 6, да, я забыл. И они занимают в общей сложности строчек 100, наверное. Он развернулся, конечно, но даже если бы он не разворачивался, там строчек 5-6 был, по-моему. В общем, народ сошелся на 4,5. Тем не менее, не факт, что имеет смысл использовать всегда сложную систему сборки. Я не знаю, что еще можно рассказать? Наверное, хватит, да? Всем пора домой. Это не я писал. Это Хадис писал. А там в шаблоне для Vim'а это самое правило, как форматировать.
Стандартные команды Vim'а.
Ну да, там просто Vim'ские команды.
Нет, а в чем его профит перед
Vim'а? А это не для Vim'а, там его практически любой редактор умеет
понимать. Ладно, господа, тогда, наверное, на сегодня у нас все. Мы... Что? Про Глип нет, конечно. Приходите еще.